этом выпуске подкаста упоминается Юлия Цветкова. Российские власти считают ее иностранным агентом.
В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мои его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Челищева. Сегодня наш гость – адвокат Александр Пиховкин. На днях он выиграл дело, которое, казалось бы, в наших реалиях сегодня выиграть невозможно. Хабаровский апелляционный суд утвердил оправдательный приговор Юлии Цветковой. Это известная художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре. Ее, как многие уже знают, обвиняли в распространении порнографии в интернете из-за ее же рисунков в паблике ВКонтакте. Это была очень громкая и шумная история. И вот теперь оправдательный приговор оставлен в силе. Александр, объясните, почему и как вообще это могло произойти?
Здравствуйте, Зоя. Здравствуйте, Вера. Мне очень приятно вас слышать. И спасибо за приглашение. Прежде всего, я хочу поправить вас, Вера. Вы неправильно говорите о том, что ее преследовали из-за ее же рисунков. Ее рисунки были одним из предметов обвинения в начале, затем они вообще отпали. И в конце концов преследовали ее за 5 изображений, выполненных художниками в различных стилях и различных техниках, изображавших женские половые органы. В блоге, который Юля вела в группе ВКонтакте, было более или около 400 изображений вагины. Острый глаз оперативного сотрудника отобрал из них 5, и вот в конце концов по 5 изображениям Юлию стали преследовать по пункту Б части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающего ответственность за распространение порнографии.
Но объясните, пожалуйста, вот Вера вас спросила, Александр, объясните, как это вообще стало возможным, почему ее оправдали?
Да, это хороший вопрос. Я его тихонечко задаю себе сам.
А как вы на него отвечаете?
Я отвечаю таким образом, что мне кажется, где-то в глубине души хорошие судьи заинтересованы в вынесении оправдательных приговоров. И если с дела снять вот эту нервность, излишнюю живость, отчасти нездоровый интерес публики, то судьи начинают погружаться в тему, заинтересовываться ей, разбираться, и в конце концов их совесть и стремление к справедливости заставляют их выносить оправдательные приговоры. Таким образом, я это расцениваю.
Слушайте, Александр, я вот совершенно с вами не могу согласиться в вашему такому идеалистическому, с моей точки зрения, отношению к судьям. Мне бы хотелось, чтобы вы нам объяснили, кто вообще стоял за этим делом, кто это дело инициировал и кто поддерживал все эти годы Юлию. И, может быть, в какой-то момент, вот как мне кажется, в таких делах, когда людей чудесным образом оправдывают, что те, кто инициировал это дело, Может быть, они в какой-то момент просто отползают и уже не оказывают давление на суд. И тогда тот факт, что человек, да, фигурант дела поддерживает очень много разных людей на совершенно разных, разного уровня, и, может быть, даже и во власти кто-то поддерживает, да, тогда судья начинает более внимательно смотреть в сторону этих поддерживающих. Вот такой вариант я допускаю. Вот поэтому объясните нам, пожалуйста, какой был расклад сил, когда это дело пришло к суду?
Ну, расклад сил был такой, что, как я предполагаю, дело должно было закончиться одним-двумя заседаниями, что, в принципе, типично для дела порнографии. Опять же, типично для таких дел и является частью судебной практики то, что порнографам этим назначают фактически стандартные сроки порядка 2 лет лишения свободы условно. В случае Юлии ее сопротивление, ее непризнание вины вылились в требование государственного обвинителя лишить ее свободы реально на 3 года 2 месяца. Безусловно, так сказать, верхняя планка санкций предусматривает лишение свободы до 6 лет, так что, да, наверное, прокурор рассуждал так, что он поступает вполне гуманно, так сказать, не задирая требования наказания до верхней планки. Что касается участия в судьбе Юлии самых разных людей. Действительно, такое участие было, и мы за него очень благодарны. Более 250 тысяч людей подписали обращение в поддержку Юли, размещенное в интернете. Кроме того, были выступления практически всех акторов мира искусства. За Юлю вступались художники, за Юлю вступались искусствоведы, музееведы, музеологи и самые разные люди. В 2019 году, так сказать, разумность возбуждения дела по такой статье и с учетом таких обстоятельств высказывали в том числе директор Эрмитажа Петровский и специальный советник президента по культуре Швыдкой. Также многие другие люди, публичные личности, выступали в защиту Юли. Я думаю, что какой-то кумулятивный эффект это, безусловно, имело, потому что, наверное, суд должен был задумываться, что все не так просто, если такие люди не боятся рисковать своей репутацией и вступаться за Юлю. При всем при том, я говорил вначале о том, что одной из задач, которую мы ставили изначально, было снятие здорового ажиотажа в отношении этого дела. И это связано с тем, что другие люди, тоже самые разные люди, как полагает Юлия, пытались воспользоваться ее именем и ее ситуацией для того, чтобы решать какие-то свои проблемы. Это негативно отражалось на процессе. В первом заседании суд очень нервничал и выказывал агрессию по отношению к обвиняемой. И в последующем такая ажитация, она сменилась вот как раз вот этой самой вдумчивостью и попыткой разобраться. И я это связываю в том числе и со спокойным отношением к делу, которое нам удалось обеспечить.
Понятно. То есть инициаторы этого дела, они перестали как бы следить за ним? Как вам кажется?
Если бы инициаторы перестали следить, вероятно, не было бы апелляционных представлений на оправдательный приговор. В суд было направлено 3 апелляционных представления, и это говорит о том, что активность и уровень возмущения этим оправдательным приговором были очень высоки.
Понятно. То есть была настоящая борьба вплоть до того дня, вот когда апелляционный суд утвердил оправдательный приговор.
Дело несколько раз переносилось, и я это тоже связываю с вероятностью попытки, возможно, оказания давления на суд. К счастью, понятно, этого не случилось.
Ну да, тем ценнее это решение. А мне вот интересно, я думаю, что многие мало знают про Юлию Цветкову, вот как про человека. Можете рассказать вообще, что это за человек, чем она до этого занималась, вообще вот чем она еще живет и сколько ей лет?
Юлия Цветкова замечательный, очень интересный человек. Она 93-го года рождения, соответственно, ей 29 лет. Это художница из Комсомольска-на-Амуре. Она является членом членом Творческого союза художников России. Это самая большая и авторитетная организация, эквивалент союза художников, каковым он был в Советском Союзе. Его членами в разное время были там люди от Малевича до Шагала и Грабарь, академик Грабарь был там. Кроме того, Юлия — театральный режиссер. Она создала театр «Мирак», который сделал более 10 театральных постановок. И за театральную деятельность в 2020 году она была признана Человеком года по версии Ассоциации театральных деятелей России. Это тоже одна из авторитетных, наиболее авторитетная ассоциация театральных критиков в стране. Что касается ее художественной деятельности, она имеет на своем счету 8 персональных выставок, в том числе и в Москве в 2021 году. Уже во время судебного процесса состоялась эта выставка. Ее работы находится в собраниях музея, большая коллекция работ в собрании Московского музея современного искусства, это главный музей современного искусства в России. Также находится в музеях мира, например, музей Стедлейк в Амстердаме, он входит в тройку музеев по собранию современного искусства. Также ее работа находится в частных коллекциях. У нее было много разных, так сказать, дел, интересов. Она умудрялась успевать читать лекции там, по периоду больших репрессий в Комсомольске. Она писала картины, да, она ставила вот эти спектакли. И, кроме того, в ней есть вот эта жилка гражданской сознательности, что называется, правозащитная жилка, может быть, такое острое ощущение справедливости. Она завела блог «Монологи вагины», и в преамбуле к этому блогу она прямо заявила, что необходимо снять табу с женской физиологии. Проект «Монологи вагины» будет посвящен снятию стигмы с женской физиологии. А на странице проекта она будет выкладывать художественные тексты и художественные образы, которые рассказывают о красоте, силе и уникальности женского тела. Когда она приступала к этому блогу, ничего не предвещало опасности, ничего не предвещало уголовного преследования. И тем не менее, значит, это уголовное преследование случилось. Для нее это было полной неожиданностью. И вначале она отказывалась верить и очень легко относилась к этому вопросу. Однако после того, как ее заключили под домашний арест, ее мнение изменилось. И с тех пор фактически Юлия стала отшельником в городе. Город достаточно небольшой, соответственно, там отношение к ней поменялось. У нее забрали все площадки, забрали театральную площадку. Ей пришлось распрощаться со студией. И мир ее ограничился фактически общением с мамой в четырех стенах собственной квартиры. И такая ситуация продолжалась до последнего времени. Сегодня появилась информация о том, что Юлия покинула страну.
Ну да, это следовало ожидать, конечно, потому что после такого процесса и даже выиграв этот процесс, да, ей опасно находиться в России, потому что все равно ей могут отомстить вот за эту победу. Ну, как мне кажется, да.
Такое не исключено, вот. Конечно. Люди, которые получали повышение и премии за это дело, занималось этим делом большое количество народу, конечно, вряд ли довольны тем, как обернулось дело для них, и, наверное, их начальство с них спросит.
Александр, вы так хорошо, замечательно рассказали про Юлю. Хотелось бы узнать побольше о вас. Вот вы как вообще пришли в адвокатуру, и много ли у вас оправдательных приговоров ваших подзащитных, или это единственный за вашу практику, как часто бывает в нашем российском суде?
Поскольку я практикую достаточно давно, с конца прошлого тысячелетия, у меня есть на счету несколько оправдательных приговоров, и я этим вполне доволен. Пришел я в адвокатуру, так как всегда мечтал этим заниматься. Первое мое образование историческое. Я историк-архивист, закончил Московский государственный институт историко-архивный. Затем это образование позволило мне, как мне кажется, развить и отточить свою способность к обработке документов и к работе с источниками. Впоследствии я считаю, что мне это очень пригодилось в юридической практике, которую я начал там, вскоре после окончания аспирантуры. И в конце 99-го года, да, в начале 2000-го я стал членом адвокатской корпорации и с тех пор практикую. Для меня адвокатура — это служения. Я очень ценю в адвокатуре то, что она позволяет мне сочетать то, что мне интересно. Это способность, это требование творческого начала, там, творческое отношение к работе с регламентацией законами. От использования этого сочетания я получаю удовольствие. А в последнее время, в последние годы, да, я бы сказал, если не в последние десятилетия, где-то там с 2003-2005 года по известным событиям, в России процессуальное право стало больным. Оно получает недостаточное развитие и поддержку и фактически выхолащивается нынешней практикой. Тем приятнее получать исключения в такого вида практики, с одной стороны. С другой стороны, это те самые исключения, которые лишь подтверждают правила.
Да, это точно. У меня уточнение. Хотелось бы вернуться к вот этому оправдательному приговору, очень хорошему решению. А скажите, вот на ваш взгляд, Александр, на днях как раз Госдума наша приняла закон, который практически запрещает ЛГБТ-пропаганду везде, так называемую пропаганду нетрадиционных отношений. А вот если бы этот закон был принят до вынесения окончательного решения по делу Юлии Цветковой, он мог бы что-то изменить не в пользу вашей доверительницы?
Я не думаю, что этот закон повлиял бы. Во-первых, Юлия вот защитница по духу. Она активистка всего, по отношению к чему она чувствует несправедливость. Что касается этого закона, Юлии инкриминировались в распространении 5 изображений вагины. Нужна очень богатая фантазия, чтобы эти изображения трактовать как ЛГБТ-пропаганду. То есть, ну, в таком случае что-то похожее исходило как раз от стороны обвинения, но она ставила вопрос шире о том, что, как я понимаю, нагота вообще преступна. То есть такая логика прослеживалась такая, что люди добрые, выходите в одежде, а под одеждой-то у вас признаки порнографии.
Понятно. То есть это, в принципе, такой достаточно сатирический, да, процесс. Ну, если вы будете описывать какие-то записи с этого процесса или, я не знаю, там какие-то дневники с процесса, это, наверное, было бы дико интересно узнать, что там на самом деле происходило. Там же журналистов было очень мало, потому что это дико далеко, к самому же к нам.
Я хотел сказать, что отсутствие журналистов связано было не только с дальностью расположения Комсомольска. Он действительно очень далеко находится. То есть мне приходилось лететь больше 8 часов до Хабаровска, потом пересаживаться в машину и 6 часов ехать на машине до Комсомольска по не очень хорошей дороге. Причем эта дорога, единственная, которая ведет в Комсомольск, она периодически перекрывается в связи с климатическими условиями. Угу. Процесс был закрыт в первом заседании. Это было абсолютно неправосудное решение. Оно не было основано на законе. И это одна из ситуаций, которая вынудила меня заявлять мотивированный отвод суду. Тем не менее, процесс оставался закрытым, и даже если бы журналисты захотели там присутствовать, а такие попытки были, этого бы не произошло. Закрытые процессы ни публика, ни журналисты не допускаются, и это отдельная тема, это очень плохо, потому что гласность судопроизводства, открытость судопроизводства — это его основа. В отсутствии гласности и открытости суды большей частью лишаются того софита, что ли, который направлен на него гражданским обществом, чувствует себя более свободно, не всегда в хорошем смысле. И кроме того, конечно, общество лишается возможности воспитываться, да, поднимать свой уровень своего правосознания, не видя процессов, а видя только резолютивную часть. Это, кстати говоря, касается вот в большей степени поправок Верховного суда, касающихся оглашения приговора. Как вы знаете, в 2017 году Верховный суд внес довольно безобразную поправку о том, что достаточно оглашать вводную резолютивную часть приговора, а остальную мотивировочную часть выдавать позднее. Потом появилась вот недавно этот законопроект, пролежавший 5 лет под спудом, был реанимирован, и уже прошел первое чтение. Ко второму чтению Верховный суд объявил о внесении поправок, которые обязывали бы суды вручать полный мотивированный текст приговора немедленно после оглашения вводной резолютивной части. Однако к финалу рассмотрения изменения этих поправок, вот этот момент из них снова выпал. То есть мы получим ситуацию, ситуацию. Если Государственная Дума примет этот законопроект, мы получим ситуацию, при которой будут оглашаться только вводно-резолютивные части приговора, и общество будет лишено возможности узнать о мотивах, которыми руководствовался суд при постановлении приговора. Эта ситуация безобразная. Георгина Морщикова еще в 2017 году охарактеризовала ее как легитимизацию произвола. В общем, я с ней абсолютно согласен.
Ну, Вера, вы, кажется, об этом писали недавно, да, в новых медиа?
Я писала, да, недавно об этом как раз, что гласность нарушается, вот, имели закон специальный, поэтому, да. Вы слушали подкаст «Совещательная комната». Мы говорили сегодня с адвокатом Александром Пиховкиным, чья подзащитная Юлия Цветкова на днях была окончательно оправдана судом. Слушайте наш подкаст в Apple Podcast, на YouTube, ставьте лайки и оставляйте там комментарии. Александр, спасибо вам большое.
Да, спасибо, Александр. Всего доброго.
Всем привет.